Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Револьверы», и сегодня, как всегда, в это время по понедельникам, ее проведу я, Ростислав Ищенко. Сразу напоминаю вам номер прямого эфира 8-495-7373-948 и номер для СМС 8-925-48-948. Я надеюсь, что звонки ваши будут сразу же выводиться в эфир. Как только вы будете звонить, вижу, что уже кто-то вроде бы звонит. Да, давайте ответим. Раз у нас так косяком звонки пошли. Слушаю вас, вы в эфире.
Да, здравствуйте, господин Ищенко, Тимофей, Москва. Я либеральных точек зрения, вот, и сторонник Алексея Навального, поэтому у меня два вопроса к вам. Как вам кажется, в будущем Алексей будет президентом Российской Федерации? Второе, вот я вас часто вижу на ток-шоу пропагандистских. Вам не кажется, что очень часто вы там лжете и обманываете про Украину? Я был в прошлом году в Киеве, и то, что вы говорите и рассказываете, это неправда. Спасибо, удачи.
Спасибо вам. Я, правда, так и не понял, что неправда. Я не отрицал, что вы могли в прошлом году быть в Киеве. То есть, если уж вы говорите, что кто-то лжет, то для начала надо хотя бы сказать, вот знаете, я приехал, вы рассказывали, там, допустим, что Киев лежит в руинах, так и не восстановленный после Великой Отечественной войны, а я приезжаю, восстановлен. Вот. Ну, хотя бы так, да? Потому что я так и не понял, где же я вас обманул насчет Киева. Значит, что касается Алексея Навального, я не думаю, что он когда-нибудь сможет стать президентом России. Значит, не потому, что он либеральных взглядов, кстати. Я думаю, что насчет взглядов, если бы у него была бы возможность стать президентом, он мог бы и поменять. Просто потому, что у него нету задатков, даже не могу даже сказать опыта, да, задатков нету государственного управленца, с моей точки зрения. То есть это человек, которого учи, не учи. Может быть, он, кстати, даже не могу сказать, что он хороший лидер оппозиции, потому что, в общем-то, слабо дышит российская либеральная оппозиция, хотя я не отрицаю возможность развития либеральных взглядов. Да. То есть мы, допустим, когда говорим, скажем, там, критикуем американский леволиберализм глобалистский, да, это же не значит, что мы в принципе отрицаем либерализм как идеологию. С моей точки зрения, в стране должны существовать, развиваться самые разные взгляды. Вот. И иметь право на приход к власти должны тоже люди самых разных взглядов. Я, кстати, по моим наблюдениям, да, я в действующей даже команде вижу там и либералов, и монархистов, и где-то людей с такими абстрактно-социалистическими взглядами. Да, то есть там тоже весь букет присутствует. Вот. Но для того, чтобы стать президентом, тем более президентом гигантской страны, надо уметь хоть чем-нибудь управлять, кроме Мерседеса. К сожалению, повторяю, это мое частное мнение. Понимаете? Я вас не обманываю, я высказываю свое частное мнение. С моей точки зрения, Навальный не станет президентом никогда. И причина здесь простая. Никакая элита, ни либеральная элита, ни коммунистическая элита, ни патриотическая, ни монархическая не пустит к власти человека, который способен уничтожить страну просто в связи с тем, что он не умеет выполнять ту работу, которую вы планируете поручить. Давайте ответим на следующий звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый.
Георгий, Москва. Вот по поводу предыдущего человечка, который, значит, сторонник Навального. Вы уже в России, в истории России уже были аналогичные примеры, когда находились внутри страны люди, которые работают против страны и все делают для того, чтобы подорвать стабильность в стране, чтобы сменить режим, как они говорят. Это вот большевики во время Первой мировой войны. Кто призывал превратить империалистическую войну в гражданскую? Они призывали, они так и добились. Вот, я задаю вопрос, они, если бы коммунистам, вот либералам, я задаю им вопрос такой, простой. Если бы не Ленин и большевики с их революцией Октябрьской, была бы гражданская война в России или нет? Ответ однозначный.
Вы знаете, ответ неоднозначный, потому что Октябрьской революции предшествовала Февральская.
Нет, 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 не Февральская, не будем уходить на Февральскую. Я говорю за октябрь и за последующий разгон учредительного собрания. Если бы этого не было и узурпации власти дальнейшей, была бы гражданская война? Ответ не было.
Гражданская война началась до Октябрьской революции. Она, конечно, шла, так сказать, в таком щадящем травоядном режиме для начала, но, тем не менее, гражданская война как таковая уже шла, к сожалению. Вот, уже были и убийства офицеров, уже были там и убийства полицейских, разгром участков и так далее. Это тоже элемент гражданской войны. Мы можем с вами дискутировать о том, насколько бы рано или поздно она бы закончилась, насколько было бы меньше или больше жертв, если бы большевики бы не пришли к власти, да? Значит, но дело в том, что практически ни одна революция не обходится без гражданской войны. Скорее всего, да. Гражданская война после Февральской революции была бы краткосрочной и не такой кровавой, как была гражданская война после Октябрьской. Но, во-первых, история, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения. Ну, не смогли февралисты удержать власть в своих руках. Вот это, кстати, то, о чем я говорил, когда люди, которые хотели перехватить власть у режима, оказались неспособны к управлению. В результате страна покатилась по кровавой дорожке переворотов. Ведь, опять-таки, Октябрьская революция не была первой попыткой переворота после Февральской. Были июльские дни, поменялось два состава правительства, третий уже был, насколько я помню, встречал Октябрьскую революцию, третий состав Временного правительства. То есть страна пребывала в перманентном кризисе, именно потому, что пришедшие к власти люди, кстати, вроде бы и не глупые люди, и имевшие опыт определенного участия в политической жизни, они оказались неспособны управлять такой страной, как Россия, вот, огромной. Значит, а еще раз, что касается, скажем, либералов, там, конкретно Навального, не надо забывать, что каждый человек, да, по Конституции имеет право заниматься политикой, независимо от того, какие там у него взгляды, и имеет право стать президентом. Другое дело, еще раз повторяю, что иметь право и иметь возможность это право реализовать – это две очень большие разницы. Потому что для того, чтобы пробиться на высшую должность в стране, надо пройти достаточно долгий и сложный бюрократический отбор. В вас просто должен поверить бюрократический класс, он должен видеть в вас лидера. Значит, вас должна поверить национальная элита, она должна увидеть в вас лидера. В вас должны увидеть лидера самые разные группы влияния. То есть вы должны уметь между ними достигать компромисс. Иначе страна все равно развалится. Если мы скажем, что надо расстрелять всех либералов, то у нас будет тоже гражданская война. Значит, не важно, кого расстреливать, да? Важно, что само по себе насилие неприемлемо как метод объединения государства. Давайте ответим на следующий звонок, прошу вас. Мы ответили?
Добрый вечер.
Да, добрый день.
Вот вам сперва позвонил либерал Навальдист, а потом позвонил антисоветчик, который отвергает вообще те 70 лет, которые страна развивалась и шла по пути развития. Собственно, за эти 70 лет мы не просто развивались, мы полмира заставили на нас глядеть, нам подражать, и весь цивилизованный западный мир, если бы не было СССР, ничего бы вот этого не было, там, восьмичасового рабочего дня, там, разница мужчин и женщин, ну и так далее, и так далее. То есть многие черты, которые, по которым ушел СССР, западный мир у нас просто скопировал и применил. И применил
только не про восьмичасовой рабочий день, потому что восьмичасовой рабочий день, насколько я помню, не буду утверждать, но, по-моему, он впервые появился в итальянской конституции, принятой при Муссолини.
Ну, в любом
случае... Раньше, чем в советской.
Может быть, не спорю, но мы его применили, и вы же не будете отрицать, что весь мир, и Латинская Америка, и африканские многие страны взяли СССР как путь для подражания. И, собственно, все, та же самая Швеция сейчас с элементами социализма. Если бы не было СССР, взяли бы они эти элементы? Сомневаюсь.
Вы знаете, опять-таки, социализм, как идея и как движение, существовал до СССР, и социал-демократы входили в правительство в европейских странах до СССР. То, что они входили в правительство и во время СССР, значит, это не значит, что в СССР придумали социализм все-таки, это первое. И второе, значит, надо все-таки отличать, допустим, советский социализм, да, значит, и разного рода, сказать, ответвления, там, вроде маоизма, который тоже опирается на марксизм-ленинизм. Да? Значит, и надо отличать все-таки различного рода латиноамериканские движения, которые к марксизму-ленинизму имеют весьма отдаленное отношение. Значит, и там скорее многие из них заигрывают с троцкизмом, опираются на троцкистские идеологии, хоть не все, безусловно. Вот, поэтому очень сложно выводить всемирный социализм исключительно из СССР. СССР был только одним из многих, значит, достаточно успешным экспериментом социалистическим. Можно дискутировать, значит, по поводу того, как бы он процветал или не процветал бы, если бы не развалился. Но мы имеем печальный факт. СССР был уничтожен самой советской элитой, по сути дела. Партийной элитой, коммунистической элитой. Этого тоже не надо забывать. Значит, и надо помнить еще и о том, значит, что, значит, таким образом был поставлен механизм отбора этой элиты. То есть, если вот сейчас мы спокойно говорим, да, элита никогда не пустит к власти Навального, никого подобного, даже если он там будет там, с коммунистическими взглядами, с какими угодно, просто не пустит. Не потому что либерал, потому что не умеет управлять. А Горбачева элита пустила, вознесла на высший пост в стране, щелкала каблуками и подчинялась ему. И ничего, и Горбачев был не один. Это была целая плеяда людей, значит, которые совершенно искренне считали, что СССР пора перестроить по капиталистическому образцу. То есть в результате коммунистическая партия в своих рядах вырастила своих могильщиков. Значит, поэтому, еще раз повторяю, не надо идеализировать любой строй. В конечном итоге Россия также невозможна без Ленина и Сталина, да? Современная Россия, как она невозможна без Петра Великого, без Владимира Великого, без Ивана Грозного. Это все вехи нашей истории. Значит, и мы сейчас, рассматривая прошлое, можем дискутировать, когда было лучше, когда хуже. Опять-таки, мы не придем к единому мнению. Потому что кому-то лучше в патерналистском Советском Союзе, значит, где ты от рождения до смерти знал практически расписанную свою жизнь, значит, октябрёнок, пионер, комсомолец, там, если повезло, вступил в КПСС, не повезло, так трудишься, значит, на пенсию вышел, в промежутке, возможно, тебе дали квартиру, кому-то через 2 года, кому-то через 25 лет, но в основном всем дали, значит, там, зарплаты не такие большие, но и не маленькие, вполне позволяют удовлетворять потребностям. Да, иногда за продуктами надо постоять в длинной очереди, и там не такой богатый выбор, но в конце концов с голоду никто не умирает. Там, то есть есть хорошее, есть плохое, есть так себе средненькое. И точно то же самое мы видим, кстати, в западной модели. Есть вещи, которые для кого-то неприемлемы, да? Потому что кто-то умирает под мостом. А есть вещи, которые кого-то очень радуют, потому что кто-то становится миллиардером. Значит, поэтому однозначного отношения людей ни в России, ни за пределами России к какому бы то ни было общественному строю не будет. Кто-то вообще смотрит исторические фильмы, балдеет от того, как там самое, ходят феодалы в шелках и кружевах, даже не вспоминая, что его-то собственного деда пороли на конюшне и примеряют эти шелка и кружева на себя. Ну, по-разному люди вообще относятся и к истории, и к современности, и к стране. Поэтому, с моей точки зрения, еще раз повторяю, право на мнение имеют все. Право на взгляды имеют все. Каждый имеет право свои взгляды отстаивать, и каждый в рамках закона имеет право пытаться прийти к власти для того, чтобы реализовать свою программу. Да? Значит, пожалуйста, проголосовали за тебя, реализовывай что угодно. Но для этого тебя должны выбрать, а для того, чтобы тебя выбрали, в тебя должна поверить элита, потому что без этого ты не попадешь никуда. Ни на телевидении, ни в газеты, ни денег ты не получишь на избирательной кампании. Тебя просто никто не будет знать, кроме твоих соседей по двору, с которыми ты в домино играешь. Так, спасибо. Давайте ответим на следующий вопрос. Слушаю вас. Вы в эфире.
Здравствуйте. Светлана Васильевна, Подмосковье. Вы знаете, я на что обратила внимание? Когда начинаются разговоры о том, ну, грубо говоря, в каком строе быть, и вот советский такой плохой, но всегда аккуратненько опускают. Очень важный вопрос. А для чего, с какой целью это происходило? Что, себе набивали карманы, забирали всякие особняки? То есть, понимаете, вот главный вопрос, ради чего все это произошло? Это первое. Второе. Скажите, пожалуйста, вот вы утверждаете, что каждый имеет право, ну, вот делать то, что делает Навальный. Понятно, о чем я говорю. Скажите, а как насчет...
Нет, как раз не, как раз не то, что делает Навальный. Я сказал, стремиться к власти и реализовывать свою программу, но в рамках закона. Навальный в некоторых случаях старается закон обойти. А вот это как раз неправильно. Я поэтому и говорю, что он не может быть управленцем. Не надо передергивать. Слушаю вас, говори.
Добрый день.
Прошу прощения. Ну, давайте говорить, мы потом попробуем сразу на два вопроса. Я думал просто, что еще наша радиослушательница в эфире. Пожалуйста, говорите, слушаю вас.
Да. Да. Знаете, я хотел бы вот заметить, что вы сказали, что ну, должны иметь право на разные мнения. Но все равно, это же понятно, существует красная черта. Это вот эта, так сказать, пропаганда неонацизма, пропаганда развала России и тому подобное. Это нужно просто спокойно, по закону, методично преследовать. И нормальные журналисты, политологи и постоянно уже об этом говорят, когда там одна там радиостанция, так сказать, пресловутая. И ведь вот эти вот персонажи, четыре дегенерата, которые вот недавно, да, вот эту гадость разместили на сайте Бессмертного полка, арестованные, они же, понимаете, часть из них в интернете состоит в этих группах этого пресловутого Навального и прочее. То есть какие-то нацистские коллаборанты должны преследоваться и наказываться. Это зараза.
Ну, насколько я понимаю, они задержаны. И самые
понятно, но нужно же как Синице дать срок. Потому что кому, кроме Синицы, дали срок? И вот опять радиостанция. А почему Венедиктов, Быков и Невзоров не привлекаются к уголовной ответственности за свои слова? Хотя бы Невзоров и Быков, а особенно Невзоров. Ну, это же это какой-то просто такой мягкотелый беспредел. Так нельзя играть в эти игры. Все правильно было сказано недавно. Как бы некоторые политические, так сказать, силы заигрались вот в эти все игры там с эхом Москвы и с прочими вот этими. Так невозможно. Это плевать в сторону победы, великой победы в Великой Отечественной войне. Это или покушаться на территориальную целостность страны. Это должно быть наказуемо по закону. Наказуемо по закону. А как иначе? Иначе давайте выпустим всех Чикатил, всех маньяков, позволим им нарушать закон и делать все, что они хотят. А это то же самое. То, что делает в информационной сфере тот же Невзоров с Быковым, это Чикатилы, это информационные Чикатилы. И вот они рождают таких малолетних дегенератов. И
ну хорошо, значит, давайте на самое там. В принципе, ваша позиция понятна. Я не могу сказать, что она мне совсем уж противоположна моей, да. Значит, но некоторые вопросы я бы хотел бы уточнить. Значит, дело в том, что, во-первых, если существует там, в выступлении там, какого-то журналиста, писателя, кого угодно, состав преступления, то любой гражданин, который это усмотрел, имеет право написать заявление в прокуратуру, обратиться с просьбой, так сказать, провести проверку. И Насколько я знаю, проверка обязательно будет произведена. Не знаю, чем она закончится, потому что прокурор не обязан смотреть на события так, как, допустим, смотрите вы, там, как я или как еще кто-то. Да? Он может не найти состава преступления или не найти оснований для применения каких-то жестких карательных санкций. Это первое. Второе. Что касается информационных ресурсов оппозиции. Значит, я не знаю, это так случайно получилось или это так специально придумали, но с моей точки зрения существование таких оппозиционеров, как Навальный, да, и таких информационных ресурсов, как те, которыми сейчас обладает оппозиция, они способствуют здоровью общества. Потому что оппозиция будет всегда. Люди, не приемлющие Россию, точно так же, как люди, не приемлющие СССР, были и будут всегда. Значит, запретить им высказываться можно. Но тогда общество погружается в теплую ванну и не замечает, как оно само начинает вырождаться. Советское общество не защищало Советский Союз. Да? Хоть большинству из людей, которые жили тогда, в следующие же десятилетия стало жить значительно хуже. Значительно хуже. Так вот, они не защищали Советский Союз просто потому, что до этого они не сталкивались с реальной оппозицией советскому строю. Им просто не давали выступать этим самым оппозиционерам. Им не предоставляли трибуну. И люди не могли посмотреть и сказать: «О, да это же Навальный». Или: «Да послушайте, какую там чушь про победу несут». И поэтому, кстати, я помню прекрасно, как там в 80-е годы еще я сталкивался с абсолютным равнодушием выросшего, ну, моего даже поколения, абсолютным равнодушием к Дню Победы. То есть, ну да, ну праздничный день, ну все хорошо, но такого воодушевления, как сейчас, не было тогда. Вот. Особенно среди молодежи. Значит, они увлекались совершенно другим, они не интересовались этим. Значит, многие, опять-таки, не буду говорить, что все, но многие. Потому что не было с чем бороться. Понимаете, всегда добро видно только в том случае, если его можно сравнить со злом. Если зла нету, то откуда вы знаете, что вокруг вас добро? Поэтому, с моей точки зрения, конечно, это неприятно, да, когда наши милые оппозиционеры зачастую говорят то, что они говорят. Но тем самым они практически обнуляют возможности оппозиции на приход к власти, и с моей точки зрения это хорошо. Так, есть у нас еще там время? 2 минутки осталось. Да, давайте попробуем еще на какой-то звоночек ответить. Слушаю вас в эфире.
Спасибо вам, Ростислав, всегда вот вас интересно послушать. И спасибо, что вы как бы демократично, так сказать, свободу слова, так сказать, применяете в эфире. Вот вы знаете, Ленин в свое время говорил, вот никогда не победить вот такого народа, когда, ну, короче, когда он защищает советскую власть и знает, что будет пользоваться всеми благами и прочими, так сказать. А что, собственно говоря, у нас вот сейчас ведь вот какой-то, ну вот Билл Гейтс в 15-м году сказал, что говорит, будет пандемия, то есть как бы и вот и в Италии там приписывают, то есть все смерти, которые там приписывают коронавирус, то есть и, так сказать, в австрийском парламенте бывший министр внутренних дел сказал.
Нам пишут, что осталось 30 секунд, так что быстрее формулируйте свою мысль, потому что я пока что не могу понять, что вы хотите.
Вот советскую эту власть готов с оружием в руках получать, а вот готов ли вот этот, с которым мы движемся, фашизм, тоталитаризм, будет ли наш народ защищать вот эту вот власть?
Ну, пока что наш народ готов защищать не власть, а свою страну. Народ защищает не власть, народ защищает себя. Власть можно и поменять. Народ защищает себя и страну. Вот. Один раз не защитил, кстати, Советский Союз народ не защитил. Потом жалел. Сейчас уже, в общем-то, не особенно и жалеет. Все, хорошо, давайте тогда прервемся на 5 минут и продолжим наше общение после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот нам тут пишут, мне кажется, что пора уже из студии вести программу. Ну, так я бы ее бы вообще бы все время вел бы из студии. Это значительно удобнее, но просто до сих пор пока что карантинные ограничения не сняты, поэтому приходится выкручиваться так, как выкручиваемся. Плюс у нас спрашивают, поверили ли Трампу элиты. Да, Трампу поверили. Значит, дело в том, что Трамп вообще сам плотит плоти американской элиты. Другое дело, что в Соединенных Штатах произошел раскол элит. Классический четвертый признак революционной ситуации по Ленину. Вот. Там произошел раскол элит на глобалистскую элиту, представляющую финансово-банковский биржевой сектор, и на национальную, патриотическую, там, консервативную элиту, которая представляет промышленный сектор. Они борются за власть, за доступ к ресурсам там, и так далее. Но вот эта вот часть элиты консервативная, она поверила Трампу, она сделала ставку на него, и до сих пор эта ставка ни на кого не перенесена. Трамп именно от ее, от этой элиты идет баллотироваться на второй срок. Пожалуйста, давайте ответим на какой-нибудь звонок, я вижу, два у нас уже есть. Да, слушаю вас, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
В продолжении дискуссии первого получаса такой вопрос. Вот как вы думаете, почему мы всегда отстаем от Запада в производстве там утюгов, там упаковки, нижнего белья, туалетной бумаги, но первыми оказались в космосе и сделали лучшее оружие?
Алло, Сергей Алексеевич, да. Вы с нами? Нет? Ну, я понял, что мы оказались первыми в космосе, но от Запада мы отстаем не все время. Вот. От Запада мы отставали несколько десятилетий назад. Значит, может быть, отставали 10 лет назад. Сейчас ни по туалетной бумаге, ни по космосу мы от Запада не отстаем, ни по нижнему белью. Вот. Значит, давайте попробуем ответить. А, у нас, пожалуй, так. Давайте попробуем ответить на следующий вопрос. Я не знаю, нас выбивало из эфира, что ли, да? Добрый день.
Алло, добрый вечер, Ростислав. У меня такой вопрос. Вот начиная с революции Петра I, значит, февральская революция, 91-й год, вот эта попытка вестернизации, почему она сопровождалась такой тотальной дерусификацией? Особенно Петром. Спасибо.
Ну, вы знаете, нельзя сказать, что петровская попытка вестернизации сопровождалась тотальной дерусификацией. Потому что все-таки Петр создавал русскую армию, русский флот и, в общем-то, реформировал русскую систему управления. И большую часть из подвижников Петра, из руководителей страны тогда составляли русские люди. Другое дело, что на раннем этапе своего царствования Петр, во-первых, серьезно благоволил к иностранцам, поскольку немецкая слобода на Кукуе в Москве в то время потрясала его воображение там, разными диковинками, которые он не всегда видел в Кремле. Значит, это первое. И второе, все-таки Петр большое количество привлекал иностранных специалистов, которых в то время на Руси не было. Но не было в России в то время офицеров, которые могли бы создать с нуля регулярную армию западного типа. А это было насущное требование. Не было в России мастеров кораблестроителей, которые могли бы построить флот с нуля. А это было насущное требование. И поэтому приходилось, да, большое количество иностранцев привлекать на эту самую на службу. Значит, и назначать их на руководящие должности. Значит, были, безусловно, как потом говорили, через много столетий уже, перегибы на местах, да, и там перегибы самого Петра, когда он заставлял брить бороды, когда он заставлял носить немецкое платье, там, венгерское платье, там, и так далее. Вот. Но он человек был такой увлекающийся, вдохновенный, да, значит, точно так же, как некоторые сейчас считают, что если сказать, мы поддерживаем Запад или мы вступаем в ЕС, то пряники сами прямо с неба посыпятся. Значит, Петр, очевидно, считал, что вот, принятие западной культуры, значит, западных мод оно облегчит России переход к западным системам управления. А повторяю, в них была уже достаточно насущная необходимость. И опять-таки, вот эта вестернизация, да, несмотря на то, что в некоторых случаях она происходила варварскими методами и в конечном итоге расколола русское общество на вестернизированный высший класс и русифицированный низший класс. Да, так вот эта вот вестернизация, она имела не только отрицательные стороны, но и положительные, потому что Россию в значительно большей степени те же самые европейские государства начали воспринимать как своего. Это произошло не сразу, после Петра лет 100 прошло, может быть, чуть меньше. Но тем не менее, если раньше это была какая-то чужая страна, совершенно как Китай, где-то там за холмами, за морями, да, то в результате петровской вестернизации Россия стала одним из участников европейского концерта. И это, в общем-то, принесло и значительные дипломатические успехи. Так что этого тоже нельзя отрицать. Но, повторяю, Петр был человеком увлекающимся, поэтому в некоторых случаях его действия носили, естественно, варварский дикий характер. Но ко второй половине царствования в основном он поуспокоился и, в общем-то, меры в основном принимал адекватные. И, кстати, выдвигаются во вторую половину Петровского царствования, даже во вторую третище Петровского царствования начинают массово выдвигаться на руководящие посты именно русские люди, которые уже, да, они уже прошли школу тех же самых иностранных офицеров, тех же самых иностранных управленцев. Что касается других вестернизаций, ну, февралистский период нельзя назвать вестернизацией. Февралистский период – это была попытка перейти к ответственному перед Думой министерству. То есть это была просто попытка сделать монархию Романовых реально конституционной, передать права на контроль над правительством Думе, значит, уменьшить роль императора в управлении страной или даже вообще ее нивелировать. И мы даже не можем судить о том, насколько эта попытка могла бы быть теоретически эффективной, потому что люди, которые эту попытку предприняли, оказались не способны реализовать свои собственные идеи. А так можно посмотреть налево и сказать, ну да, есть страны, которые прекрасно управляются в качестве конституционной монархии там, или республики. Можно взять направо и сказать, есть страны, которые прекрасно управляются в качестве деспотии. И мы не знаем, что бы было бы, сказать, России ближе, там, красивее, интереснее там, и так далее. Вот. Ну, давайте ответим на следующий вопрос. Да, спасибо, слушаю вас. Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Хотел добрый день. Немножко к Навальному вернуться. Вы говорите, что элиты его не поддержат. А на Украине Зеленского элиты поддержали? В принципе, он тоже...
Поддержали. Поддержали, иначе бы он бы никогда бы не пришел к власти. Вы что думаете, что Зеленский просто выскочил откуда-то, кстати, из-за угла, и все пошли за него голосовать? А вы не знаете, кто снимал его ролики, за какие деньги снималось? Как, почему они крутились на центральных телеканалах, которые принадлежали исключительно олигархам? Какие олигархи финансировали его избирательную кампанию? Да? Он к ним что, приходили самые матросы революции с маузерами и забирали у них деньги? Нет, они сами вкладывались в Зеленского. И им было очень выгодно вкладываться в Зеленского, потому что они избирали президента марионетку. Значит, им уже надоели президенты такие, там, как Кучма, как Янукович, как Порошенко, которые сами хотят стать олигархами, ну там, или зятя сделать олигархом. А этот хороший, управляемый мальчик лишнего себе позволять не будет. И сейчас, там, допустим, если год назад главным олигархом в окружении Зеленского был Коломойский, потом на какое-то время попытался выскочить на первые позиции Пинчук, сейчас на первых позициях Ахметов, потом, может быть, будет кто-то другой, или тоже, или опять Коломойский вернет себе контроль над Зеленским, мы не знаем, как будет дальше. Но это же олигархи, это же элиты. А кто же, по-вашему, управляет на самом деле сейчас Украиной? Зеленский, что ли? Давайте ответим на следующий вопрос. Да, слушаюсь.
Добрый вечер, Ростислав, Михаил.
То есть
получается так, что Зеленского поддерживают олигархи и управляют им, а у нас Путина поддерживает народ, и никаких олигархов нет. Давайте уж остановимся.
Во-первых, у нас Путина поддерживает как народ, потому что за него голосуют, так и элиты. Если бы не было бы элитного консенсуса, к созданию которого, кстати, Путин приложил достаточно много усилий, потому что в такой стране, как Россия, значит, с такими зачастую глубоко противоположными интересами разных социальных слоев и элитных группировок, достаточно трудно выстроить такой вот элитный консенсус. Ну, это удалось сделать, элиты его поддерживают, да, это правда. Более того, насколько я понимаю, не только народ, но даже элиты боятся того, что будет после Путина, потому что они не видят пока что какого-то преемника, который смог бы выполнять те же самые функции. И они понимают, что в таком случае начнется борьба за власть. А борьба за власть – это будут представители разных группировок. И не факт, что они будут, те группировки, которые сейчас составляют фактически путинскую команду, не факт, что если одна из них прорвется к власти, она будет терпеть всех остальных. Могут вполне пойти по милому, так сказать, народному сердцу пути, значит, а этих мы теперь на политическую помойку, если не куда-то подальше. Вот, поэтому Путина поддерживает элиты, и Путина поддерживает народ. Значит, что касается олигархов, да, то в России были олигархи. Значит, и в России есть очень богатые люди, миллиардеры. Можно спорить о том, справедливо это или несправедливо, они есть. Но они не олигархи уже. Потому что олигархи – это люди, которые контролируют не только бизнес, но и власть. И которые ведут свой бизнес, опираясь на свои властные полномочия. Российские бывшие олигархи давно удалены от рычагов управления страной. Бюрократия сумела перехватить у них эти рычаги. И если Россия даже не до начала, а до середины там, 2004, там, до 2005 года еще может квалифицироваться так же, как, допустим, Украина, как олигархическая республика, то потом, после 2000 года, она постепенно, но достаточно быстро переквалифицируется в бюрократическую республику. Опять-таки, это может нравиться, это может не нравиться. Там, кто-то может говорить, что в 90-е было лучше, кто-то, что в 80-е, кому-то сейчас больше нравится. Но дело в том, что в любом случае, повторяю, страной управляет элита. Неважно, как зовут эту элиту. Секретарь райкома Коммунистической партии Советского Союза, секретарь обкома там, да, или его зовут сейчас губернатор, а раньше когда-то звали бизнесмен в красном пиджаке. Значит, там семибоярщина, с ней банкирщина. Неважно, как зовут элиту, все равно она управляет страной. Вот, потому что государство – это не семья, государство – это не сельское маленькое поселение, в котором все друг друга знают и способны выбрать лучшего. Значит, вот по этим самым, по талантам лучшего. Государство – это огромнейший, современное, тем более государство – огромнейший механизм. Если мы зачастую, даже не зачастую, а как правило, не знаем своих соседей по лестничной клетке, то мы тем более не можем отбирать лучших в государстве. Поэтому народ обычно голосует за предложение элиты. Потому что именно элита, неважно как, она это контролирует в качестве государственных средств массовой информации, как это делал Советский Союз, или она это контролирует как частные средства массовой информации. Значит, но именно элита контролирует СМИ, через которые она и продает своего избранника народу. Именно элита контролирует финансовые ресурсы, которые необходимы для производства избирательной кампании. Никто пока что на голом энтузиазме никакие избирательные кампании не проводил, не проводит и проводить не будет. Это просто технически невозможно, потому что огромное количество людей должно с утра до вечера на протяжении длительного периода заниматься исключительно избирательной кампанией. А кушать они что будут, их семьи? Более того, это большое количество людей являются еще и узкими специалистами в своих областях, достаточно востребованными. То есть им все равно надо платить, и платить неплохо. Значит, плюс к тому надо производить агитационную продукцию и так далее. Поэтому можно говорить о народной власти, можно говорить об антинародной власти, но власть всегда находится в руках элиты, а народ ее только легитимирует. То есть он либо согласен подчиняться такой власти и такой элите, либо не согласен. Если не согласен, происходит бунт или революция. Спасибо. Давайте ответим на следующий вопрос. Слушаю вас. Вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Олег, вы знаете, вот вы высказали мысль, что допущение каких-то высказываний определенных там острых и лживых, ну, по отношению, скажем, к Великой Отечественной войне, это стимулирует, ну, общество как бы пробуждается и мобилизуется от этого частично. Но здесь все-таки, не кажется ли вам, что перегнули палку? Потому что против России ведется Западом полноценная информационная война, как бы это ни было банально. И вспомните вот недавнее высказывание пресловутого Трампа, что США и Англия выиграли, так сказать, победили Германию вдвоем. После этого, по-моему, Facebook блокирует фотографии с флагом Победы над Рейхстагом. Мне кажется, в целях информационной гигиены нужно было, в свою очередь, заблокировать Facebook до тех пор, пока он не откроет все вот эти сотни фотографий с флагом Победы над Рейхстагом, например. Ну, нельзя же вести такую беззубую информационную политику. Вы понимаете?
Вы знаете, опять-таки, в эмоциональном плане я могу поддержать все, что вы говорите. Но я, в общем-то, родился не вчера, да, в 65-м году. И я помню зубастую советскую пропаганду, которая блокировала все, что возможно. И глушилки стояли, там, и «Голос Америки» она блокировала, и то, и все. И результат. Я повторяю, в результате, даже не к концу 80-х, а к середине 80-х, а то и к началу 80-х, в Советском Союзе целые поколения совершенно наплевательски относились и к достижениям СССР, и к сохранению СССР, и к победе, и к чему угодно. Да, отбывали номер многие. Не все, но многие. А насколько это было отбывание номера, нам показала ситуация с развалом СССР. Когда не нашлось людей, которые защитили бы страну. Вообще, в принципе, не нашлось. Ну да, были какие-то мелкие группы, которые возмущались, но вся толпа кричала: «Давай и даешь». И, ну, самое, и такие... Разнесла СССР в дребезги, по крайней мере, нигде его не защищали. Значит, в массовом порядке люди не выходили. Они не прогнали Кравчука, Шушкевича, Ельцина, да? Не порвали их в клочки. Значит, наоборот, они им аплодировали. Ну да, можно сказать, что те там где-то привирали и так далее, но видно же было, что страна разваливается. Тем не менее, люди ее защищать не стали. И это результат работы советской пропаганды. То есть, знаете, по плодам их узнаете их. Так вот, пока что в результате пропаганды российской, да, которая и такая, и сякая, и там не успевает, и здесь плохая. И у меня, кстати, тоже есть много претензий чисто профессиональных к тому, как в России занимаются, в том числе, государственные структуры пропагандистской активностью. Но, тем не менее, в результате российской пропаганды появился бессмертный полк, а в результате советской пропаганды появился развал Советского Союза. Вот результат, понимаете? Давайте в следующий вопрос ответим, попробуем. Там у нас еще время есть. Слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав, это ваш тезка. Вот в прошлый понедельник ваш ответ про репутацию службы внешней разведки Украины я не слышал, там что-то связь прервалась.
Да, вы не могли бы... правильно, у меня выключился, пошел на перезагрузку случайно компьютер, я как раз хотел начать с ответа на этот вопрос, у нас сразу появились звонки, и я забыл. Значит, дело в том, что да, из службы внешней разведки Украины, там, не знаю, много ли офицеров, но переезжали офицеры в Россию, работают сейчас там, как минимум одного бывшего украинского разведчика, да, я даже знаю хорошо, ну, кстати, его многие знают, он не скрывается, вот. Но, насколько я знаю, речь идет не о руководящих кадрах, не руководящие кадры СБУ, значит, не руководящие кадры службы внешней разведки, не руководящие кадры службы военной разведки, значит, ну, за исключением там пары-тройки спецслужбистов, которым грозила реальная опасность. Вот. они Украину не покинули, совершенно спокойно, кстати, перешли на службу следующей власти, а будет следующая власть, и следующие власти на службу перейдут. Вот. Но, повторяю, часть офицеров, да, покинула страну, значит, кто-то пытался там еще там, в подполье работать, потом страну покинул, кто-то сразу страну покинул, считая, что ему угрожает опасность, но это не массовое явление. Так, есть у нас время ответить еще на один вопрос? Наверное, есть, да? Давайте попробуем ответить. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович говорит. Это возвращаюсь к вопросу о пресловутом Навальном. Его фонд называется «Фонд по борьбе с коррупцией». Скажите, пожалуйста, факты, которые он приводит, они что? Это неверные, что ли? Если неверные, то почему его не дадут под суд, под ложь? А если верные, то нужно их обсуждать.
Ну, во-первых, никто не мешает обсуждать то, что он с вами приводит Навальный. Его, кстати, неоднократно ловили на распространении фейков и разоблачали это дело. Значит, Навальный дважды, правда, насколько я знаю, не за клевету, да, но Навальный дважды осужден. Другое дело, что он получил условный срок. Значит, хотя по инкриминируемым статьям мог получить их вполне реальный, а дважды условно это вообще, значит, большой подарок от российской власти, причем я хорошо понимаю российскую власть. Где еще найдешь такого оппозиционера, как Навальный, который бы разрушил бы практически всю российскую оппозицию? Значит, своими. Причем не со зла, просто он так работает. Вот. Он хочет как лучше, а, как говорил Черномырдин, получается, как всегда. Вот. Зачем же его сажать в тюрьму? А с ним еще там, не дай бог, что-то случится, и Навальный вместо такого прекрасного вождя-разрушителя станет знаменем в чьих-то мозолистых руках, которые, значит, под крики «Путин, ты убил Навального», там, или еще что-нибудь вроде этого, там, или «Освободим Навального из темниц режима», значит, смогут мобилизовать какую-то крупную оппозиционную группу на реальные серьезные выступления. Ну, подавят эти выступления, да, но осадочек-то останется. Значит, поэтому не вижу причины власти вступать с Навальным там, в какую-то глубокую дискуссию и каждый раз оправдываться. Ну, давайте я скажу, что вы украли $300 триллионов, да, ну и что? Вы пойдете оправдываться? Или вы тоже будете говорить, что в таком случае, значит, это надо обсуждать, потому что кто-то же об этом сказал? Ну вот, с моей точки зрения, власть в информационном плане, да, я не берусь давать юридическую оценку ее действия. Может быть, и надо было бы его привлечь за клевету. Да? Значит, но в информационном плане она действует совершенно адекватно и, с моей точки зрения, в данном случае как раз совершенно правильно. Так, спасибо. У нас осталась 1 минута. Можем попробовать ответить на один звоночек, если быстро. Давайте, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте. Ростислав Владимирович, благодаря вашей подсказке на револьвере я нашла сведения о своем деде на войне и о наградах. Спасибо. Всего доброго вам и этой интересной программе. До свидания.
И вам спасибо. Ну хорошо, я так понимаю, что времени у нас против. Ну давайте попробуем еще ответить. Может, тут что-нибудь полезное скажет еще. Слушаю вас. Алло. Нет? Есть? Так, или у нас уже все по времени? А, ну понятно, 20 секунд мы уже не успеем. Хорошо, к сожалению, звонок сорвался, значит, будем с вами прощаться. На следующей неделе, надеюсь, еще услышимся. И, может быть, через 2-3 недели будем вести передачу из студии. Мне там тоже комфортнее. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания. Благодарю всех за эфир.